ошибок, с которым, конечно, может быть, и не надо делиться, а может быть, надо делиться, вам виднее. Поэтому я надеюсь на ваши вопросы. Если что-то ваша внутренняя цензура не прошла из сказанного моим мужем, я готова задушить его вместе с вами. Вот. Я специально не слушала, потому что я, наверное, как любая жена, во мне, кроме критики, наверное, ничего не поднимается, и я боюсь очень, что начинаю переживать, что будет по мне внешне видно, что я там где-то чем-то недовольна или еще что-то. Поэтому я скрылась в машине и не слышала, о чем он. Слышала, что косметика, по-моему, очень зацепила. Да, я скажу, что это очень такая болезненная тема, наверное, вообще внешний вид для девушки. Я сама человек тщеславный, знаю, что совесть тоже часто внутри ковыряет. Вроде же хочется, а где-то что-то там не дает. Поэтому когда-то даже брала интервью у отца Андрея Ткачева, кем-то любимым, кем-то нелюбимым. Я в тот период жизни, когда я оказалась на каких-то 3 часа рядом с человеком, я считаю, что с этим человеком это было событие в моей жизни, и тоже спросила его про краситься, про внешний вид и так далее. И, ну, батюшка, как бы, долго пересказывать не буду, сказал, что все украшается мерой. Вот, поэтому как-то так, думаю, среди нас нет девушек, которые там с ярко-алой помадой, там, с чем-то с таким вызывающим, поэтому эту тему, наверное, как девчачью мы не будем поднимать, хотя я уверена, что женская красота, она спасет мир и делает его лучше, и не просто так все это Господь придумал. Ну, вот, но, как говорит апостол Павел, да, она не только в плетении волос, а есть внутри нас вещи намного важнее. Вот как у матушки Оксаны, если заметили, есть маленькая Любочка, да? Я сегодня, наш старший сын, который, в принципе, в лагере очень так, у него здесь нет друзей, и он очень стеснительный, и, в общем, он меня, Люба покорила его сердце. У него теперь в телефоне ее фотосессии, и вот он ходит, и я говорю, Вася, ну, матушка в шутку называет ее роковой женщиной, потому что все хотят ее. Вот. Я говорю, Вася, ну что ж тебя так непреклонно? Он говорит, мама, ее хочется обнять и защищать. Вот я думаю, что когда женщина умеет, да, быть с внутренней силой, но при этом... Я видела, как она с Васей дерется, то есть там все нормально, но при этом ей хочется обнять и защищать. Наверное, это та мера женственности, которая поможет нам удачно выйти замуж, ну или неудачно, не знаю, отец Николай, у него свои версии сегодня были прослушаны. Вот. О чем бы мы, я не знаю, бы хотели поговорить, задавайте вопросы, мне так будет легче, потому что, я же говорю, я не гуру, совершенно человек, который... не знает, чему можно научить в семье, среди детей. Ты понимаешь, что вот слова отца Саввы, это для меня, наверное, самая такая жемчужина. Да-да-да.
Вот вопрос. Вы с отцом Николаем так друг друга как-то сами говорите, троллите. Я сейчас не читала где-то, что вообще нельзя выносить обсуждение каких-то проблем друг друга. Тем более недостатков на обсуждение, на вне, ну, как бы кому-то рассказывать, даже там маме, там, тем более маме, тем более подруге, да, они вообще нельзя. Потому что вы-то как бы помиритесь, любите друг друга, а они как бы окружающих останутся сами. Вот. Но с другой стороны, вот когда там делятся, да, какими-то такими вот моментами, вот нам, кем-то еще не замужем, немножко хотя бы становится понятно, что такое, как-то можно понаблюдать за отношениями. Потому что когда никто ничего не рассказывает, сидишь и не знаешь, что ты думаешь. А как вам вообще ощущается в таком взаимном троллинге? Не обидно ли это? И вот примеры.
Вы знаете, вообще, вот где мы появляемся с отцом Николаем, достаточно там, ну, какая-то есть общественная деятельность в Киеве, да, мы там семейные курсы ведем, еще женские, вот, и в какой монастырь бы мы ни приехали или куда-то, всегда появляются люди, которые мгновенно начинают меня защищать. То есть отцу Николаю достаточно сказать пару там, как я даже не знаю, ну, стёб есть, да, такое вот, ирония, есть сарказм, это вещи, конечно, разные, но я ужасно, если честно, против всего этого. И все, я научилась улыбаться, я научилась смеяться и действительно относиться к этому, ну, знаете, как дать ему свободу, потому что он считает, что таким образом он со мной заигрывает. То есть для него это некий флирт. Сказать, что я от этого в захвате, как говорится, я не могу. Я научилась... Меня никогда не обижало, правда, потому что достаточно... У меня папа был с таким хорошим чувством юмора, поэтому у меня есть какое-то такое, знаете, мозоль на сердце, когда ты понимаешь. Но то, что вы сказали, очень важно, потому что действительно, когда есть какие-то проблемы, мы не выносим проблемы. Не дай бог, если бы вы видели, как мы ссоримся там или высказываем друг другу что-то, да. Вот. Мы, может быть, более открыты, что действительно, когда-то мне очень не хватало среди священнических семей, потому что представление о браке у нас, как правило, о голливудских фильмах, да, вот там вот я сужу по 16-17 лет, что романы, которые я читала, и фильмы, и там все заканчивается со свадьбой, а что дальше, никто не знает. И я вам скажу, что мы даже не подозреваем, как, в принципе, в каких розовых очках мы относимся к браку, потому что стать единой плотью, это не просто жить рядом с человеком, это вообще впустить его внутрь себя. Это невозможно больно. Это действительно, как говорил отец Савва, невозможно не пораниться. И как бы брак — это такая мясорубка наших страстей, вот, что мы действительно, я не пугаю вас, но мне бы не хотелось, чтобы у вас была, как говорится, такая излишняя романтика, которая потом, когда вы столкнетесь первый раз с какими-то проблемами, у нас, как правило, там браки через год, через три уже распадаются, по статистике даже больше, чем заключаются. Вот. Именно, мне кажется, от такой незрелости, неготовности людей к тому, что, в принципе, конфликт – это нормально. Это говорит о том, что два живых человека, не два трупа рядом. И конфликт – это признак того, что есть неравнодушие. Я боюсь тех браков, когда говорят, вот они вообще не ссорились, у них все было замечательно, я знаю несколько таких вокруг себя. И муж уходит, или жена из семьи. То есть не проговаривали, не было диалога, не было каких-то... Скандала ведь все равно не избежать, да, и каких-то ссор. Но это не конец, это начало. Потому что вот в таких вот маленьких разборках, больших разборках, мы узнаем друг друга, мы изучаем друг друга. И, как я говорила на мини-беседе в начале фестиваля, что мне в свое время помог духовник, к которому я пришла уже в слезах и сказала, я больше не могу, а было всего 4 года брака. Мы где-то с полтора года начали притираться. Полтора года было идеально, потому что отец Николай молчал. Не трогал, не смирял. Я всем рассказывала о том, что да, это вообще у него нет недостатков. Он святой человек. А потом он просто как-то какие-то свои позиции, что в принципе он хочет кушать вовремя. А я такая девочка была как бы в семье избалованная, я ни к чему не притрагивалась. Я возвращалась из хореографического училища очень поздно ночью. Надо мной трусились. И я в браке вообще как инопланетянин попала. Вот, и всему училась с нуля. И поэтому ему приходилось объяснять, что, в принципе, он хочет есть, вот, когда он приходит домой, а не там через полчаса, через час. То есть какие-то семейная жизнь из таких мелочей состоит, которые действительно там, вот, не знаю, я надеюсь, что все-таки не разрушают быт, но которые делают его, нашу любовь невозможной. Там, вот, начиная от носков мужа, там, зубной пасты и до более глубоких вещей. Вот. И этот троллинг, я не буду казаться вам сейчас там, говорить, что мне это приятно, но это форма, которая касается чисто, видимо, нас. Это не, совершенно не значит, что это должно быть где-то воспринято кем-то, и это возможно с другой, с любой девушкой, да, там, например. Есть люди я же говорю, моя личная позиция человеческая, что я против любой иронии над другим человеком. Вот, я считаю, что это не... Но мой муж, он говорит, я не могу тебя не трогать. Вот. Но он это делает, как любой мужчина, наверное, иногда незграбно, да, так вот, когда не чувствует меру. Но, опять-таки, знаете, у нас есть женский клуб, и один раз... Ну, не женский клуб, а социальный проект называется «Между нами». Женщина-психолог, и я на подтанцовке, как человек, который там может что-то, какую-то церковную точку зрения сказать. И вот моя коллега была в отпуске, и мне пришлось вести с мужем. И девочки, которые там 70, там, не знаю сколько человек, может быть, чуть больше, постоянно ходят, они привыкли видеть меня вот там рядом с Наташей. А тут рядом с мужем и вот этот постоянный троллинг. И одна подошла, и мне, я так благодарна за эту искренность, за это... Как вы с ним живете? Я бы его убила. Говорю, как вы его терпите? Вы знаете, говорю, я его не терплю, я его люблю. Но этому тоже надо было много лет учиться. И вот, поэтому духовник тогда, да, я перескочила с мысли, сказал, что потерпи, дотя, 25 лет пройдет, и все будет идеально. А когда он мне рассказал, немножко приоткрыл какие-то там свою жизнь, как вот я его застала уже седовласым старцем, матушка, ей было 56 лет, когда она умерла, и я знаю, он мне доставал несколько раз, у него в подряснике, в внутреннем карманчике ее фотография. И он говорит, я относился к ней последние годы как царица. Вот, я благоговел перед ней, как перед женщиной. Хотя знаю, что яркая у них 7 детей тоже, там было все. И вот. Но научиться относиться к другой как царице, это надо пройти вместе такие испытания, съесть пуд соли, там, не знаю, медные трубы, что там еще говорят. А наши браки распадаются от того, что мы как бы хотим вот это, чтобы к нам относились как к царице в первый же день, не посеяв для этого ни одного зерна. Да, это действительно так, я бы хотела, и я бы мечтала. Но ты понимаешь, что самое настоящее, что-то такое очень важное в жизни человека происходит тогда, когда он кровь на это положил. И это дорого, потому что я вспоминаю слова мужа моей сестры, это как бы мы две сестры и два друга женились на двух сестрах. Она тоже матушка, но в Москве. Вот. Я помню свояка, я когда там еще была в эйфории, он еще период влюбленности где-то в браке, он так 3 года держится, да. Как я люблю своего мужа? Он говорит, ты должна его еще 1 000 000 раз возненавидеть, прежде чем ты его полюбишь настоящей любовью. Я на него смотрела и думала, что он понимает в любви. Ну вот, сейчас, да, это так. Вы что-то...
У меня 2 вопроса. Первый вопрос, это я сейчас сижу в декрете со своим ребенком. И вот девочке скоро будет 1 год в августе, у меня иногда бывает такое ощущение, что все... Ребенка сейчас бабушки и на работу, потому что уже щи-борщи, пеленки, там, сюси-пуси уже, как-то хочется реализоваться. Потом понимаю, что, куда ее маленькую надо вообще детьми заниматься, и вообще, и хочется все как бы какую-то деятельность. И муж говорит, мне бы там раз в недельку на какую-то деятельность социальную. Да какая тебе деятельность там? Чего сиди, давай, что-то поднимайся, сейчас себя еще не внутро, и я как бы сижу и понимаю, что как бы еще как бы 3 декрета подряд у меня как бы что-то уже нервишки пошаливают. Мой первый вопрос, это как не потерять себя в браке? То есть на что отвлечься, чтобы не хотелось на работу сильно там, но мне как бы к карьере я не стремлюсь. И второй вопрос у меня. Вот у нас ситуация такая, что мои родители живут в соседнем городе, недолго ехать, а вот мама мужа, она живет недалеко от нас. И у нас постоянная история, что вот моя мама звонит и говорит, я соскучилась по Маше, приезжайте. Я иду к мужу, что там может съездить? Вот, я там все выходные должен опять куда-то ехать. В общем, врачи-то собираются, потому что бабушка, она скучает нас. А вы там не слушаете в окошко.
Да заходите, заходите. Если...
И у нас такая же ситуация, поскольку бабушка живет недалеко, она такая, когда вы там, я там берегов напрягла, приходите. А мне вот вообще как бы неудобно, допустим, в этот день к ней прийти. Я поняла, что она бабушка, и ей хочется. И вот, я ворча, собираюсь, иду. И у нас постоянно, то есть, как вот быть с этим периодом, когда ребенок еще малыш, он к тебе привязан, ты не можешь его там отправить самостоятельно к бабушке, как вот не испытывать это чувство негатива к родителям, а вот понять, что они тоже скучают, просто вот иногда реально то мужу не хочется ехать в дороге, то мне просто неудобно в этот день прийти, потому что у меня там, допустим, кто-то придет, да. Я понимаю, что ей хочется, мне не хочется, допустим, да. Как вот это найти серединку взаимодействия?
Поиск середины во всем – это самый сложный вопрос, на который я не смогу вам ответить, потому что мы все разные, абсолютно. У каждого человека свое мировоззрение, свои, как говорится, таланты и свои возможности, знаете, как, я не знаю, как сказать по-русски, когда терпеть обервался, да, когда терпеть – это что-то такое, что ты терпишь, а потом он оборвался. Вот, и нет сил. Я могу сказать о личных ошибках, потому что ответить на личный ваш вопрос можете только вы, и только прожив какие-то годы и что-то осознав лично в вашей истории, с вашим мужем, с вашими бабушками и дедушками. Я знаю, что с первым ребенком мы с отцом Николаем были просто настолько категоричными родителями. Мы считали, что бабушки – это самое страшное зло. И я приходила к духовнику и на полном серьезе говорила, отец Михаил, она его поцеловала, значит, она поцеловала в попу моего ребенка. И мне казалось, что все, духовная жизнь моего ребенка уже на корню подорвана, потому что если с детства вот так вот, понимаете, такое издевательство. Сейчас я вспоминаю, прошло, наверное, 20 лет, мы 20 лет в браке, я вспоминаю со страшным чувством сокрушения то, что я не могу перемотать пленку своей жизни. Я не могу вернуть эти моменты. Когда, если не я, молодая эгоистка, с первым ребенком, я не давала того, что, к чему моя мама и моя свекровь покойная созрели. У меня не было этой осени жизни, когда ты можешь любить безусловно. Мы, родители, мы все время хотим что-то от детей. Чтобы он хорошо заправлял постель, чтобы он получал хорошие оценки, принес дипломы, чтобы вообще он состоялся. Мы все время что-то от них хотим. Бабушки ничего не хотят, они просто любят. Вот. И я понимаю, что на тот момент я не дала. И на двоих, у нас 8 детей, поэтому у нас как опыт на кошках, да, я могу сказать, вот уже проследить, где мы накосячили, а где мы, например, наоборот, передавали любви. Так вот, старшие дети у нас именно из-за того, что мы бабушек не подпустили, а сами не были способны вот так безусловно любить, они жестче, они злее, они менее открыты миру, у них куча комплексов, потому что у меня кроме критики, оценочного суждения, это сейчас я уже умная, там, тренинги прохожу, книжки читаю, да, что вот ребенка нельзя оценить. А тогда вот, ну, вот такая вот 20-летняя девочка, которая, в принципе, ничего не слышала о материнстве. Поэтому понятно, что сейчас вдруг в миг, если я вам скажу, что бабушки это круто, вы как бы это не прочувствуете личным опытом. Вот. Но правильная сепарация все равно должна быть. Я считаю, что да, это замечательно, когда живем отдельно. Можем ездить друг к другу в гости, и вы не отдаете ребенка просто бабушке поиграться, да? Вы переживаете, что попа поцелует там или...
Ну, у нас был период такой, что меня...
Балуют. Ну, они балуют, да, я знаю.
Мне просто хотелось, вот мне казалось, что у меня ребенка просто заберут, и уже просто зацелуют и не отдадут. Ну,
то так, есть, понимаете, она же отдаст...
Насколько эта внучка, ее столько лет ждали,
господи... Но она все равно вам отдаст, и вы успеете построить все равно, как бы... То есть нам казалось, что если уже отдадут, то уже ребенок не будет другим. Да, они балуют, да, и в этом часто нам что-то не нравится, но все равно придется найти золотую середину. Вот. Есть заповедь о почитании родителей, да, где нам Господь что-то обещает. Я вот не буду врать, но, по-моему, редко, когда вот на страницах Евангелия нам за что-то обещают. А здесь, ну, в Ветхом Завете, да, говорится, что если вот будешь почитать, будешь счастлив и долголетен. То есть это 100%, понимаете, Бог же просто так ничего не говорит. Вот. И вот эту меру найти, когда, да, может быть, вам хочется посидеть с книжкой, или чтобы подружка пришла, а надо ехать к маме. Но мне кажется, что вот там какая-то мера вашего подвига поехать и сделать родителям как бы счастье и праздник, потому что вот это чудо маленькое у вас на руках, это действительно то, что для них не просто долгожданное, это их одно из главных счастьев сейчас.
Просто иногда, я понимаю, смотрю через призыв своего эгоизма, я вот именно говорите о той любви, и я мне иногда просто кажется, что, ну не кажется, наверное, так и есть. Бабушки, они все равно любят какой-то другой любовью, и иногда даже кажется, что больше, чем ты. И я вот все равно, допустим,
и ревность поступается.
Даже не то, что ревность, а какой-то страх того, что я вот слежу, допустим, где-то там, ну как бы, ну, что я буду строгая, допустим, а бабушка добрая, мы же все время что-то хотим, как вы говорите, да, там, да, и оценки там.
Наши дети сбегают к бабушке погреться, да. Меня строгой.
Получается, у нас же другая мера ответственности, мы должны их воспитать.
Так замечательно, есть же, они же не, она же не живет с бабушкой, она и с вами, и с бабушкой, и не каждый день же с бабушкой.
Не будет такого, что ты там такая плохая, строгая.
Любовью нельзя мать, испортить.
Они вот, ну, как бабушки такие хорошие, что не будет отторжения вот от тебя, как от матери. Ну, естественно, никогда ты такая жестокая.
Ну, нет, я думаю, что нет. Просто они будут знать, что у бабушки можно погреться, поесть вареников, которые дети говорят мне раньше ранее, мама, вы так не умеете вкусно, как бабушка там что-то делать, например, да? Раньше я по молодости это как-то, а сейчас, Господи, слава Богу, что бабушки живы, что они есть, и дети могут увидеть пока, у нас сейчас потерялась традиция, у нас нет вообще поколений, мы не живем вместе, мы не видим дедушек, мы не видим бабушек, откуда мы узнаем о жизни? Вот. А касательно вашего первого вопроса, опять-таки, у каждого мера своя. Например, если я не чувствовала дискомфорт первых, там, сколько-то, 10 лет, например, да, а потом мне захотелось действительно уже от этих кастрюль немножко куда-то сублимироваться, то я не вы, и вы не какая-то другая девушка. И действительно, если вы будете в уныние впадать и ненавидеть свою семью, и вообще проклинать тот день, когда вы вышли замуж, ничего хорошего из этого не будет. То есть, мне кажется, человек, он устроен так, что у него все равно есть потребность в какой-то отдушине.
И каждый... А ваш муж, он всегда одобряет ваши какие-то, ну, допустим, желания чем-то заниматься? Или бывает, что он говорит, что вот и нет? Вот,
наверное, не всегда, нет. Но в основном.
А если не одобряет, как?
Ну, вы знаете, вот смотрите, сейчас сколько? 13 лет я рожала нон-стоп и кормила нон-стоп, ага. Да, до 33 где-то. Сейчас мне 38, ну вот да, Коле 6 лет. То есть где-то такая моя жизнь, светская, как я называю, началась где-то в 35 лет. Но я не чувствовала дискомфорта до 35 лет. Вот, ну, не чувствовала, у меня как бы не было. Может быть, опять-таки, это обусловлено тем, что у меня до брака было очень сжато карьерный рост, и меня просто потеряла к нему какой-то там интерес. Да? То есть все, что могла мечтать выпускница, я получила в течение года, я поработала, посмотрела мир, и вот поняла, что в церкви все ярче, интереснее, и меня как бы, может быть, поэтому, я не знаю, у каждого свой путь и своя жизнь. Но в 30, вот родился Коля, и я поняла, да, что вроде бы мне было бы что-то бы еще интересно. И тут он, конечно, это не сразу, увидеть в жене, что в ней еще есть, в принципе, человек, то есть ее какие-то... Но я ему благодарна, потому что, когда я сказала, что я хочу заниматься спортом, пожалуйста, сейчас я вот придумала, у меня новая примха, еду поступать в Свято-Тихоновский, Богословский, помолитесь на педагогику. Вот мне интересно детскую, дошкольную, совсем малышей, психологию, потому что мне это просто интересно, можно учиться на заочном, и все равно лет 5 еще точно не пойду на работу и буду в семье. То есть этих 5 лет можно использовать как-то... Конечно, ему, с одной стороны, вижу по глазам, он знает, что я еду к самым близким людям. Там у меня родная сестра старшая, которая как мама, и папа. То есть часть моей семьи, мама, родители развелись, у каждого своя семья, мама в Киеве, папа в Москве. И я туда приезжаю просто купаться вот в этой безусловной любви, когда ничего от меня не надо, и просто я есть, меня любят. Вот. Я все равно езжу 2 раза в Москву в год к ним в гости. То есть я буду ездить на сессию. Отец никогда поддержал, но было условие. А какой ты хочешь факультет? Я хотела психологию. Нет, только не психологию. У него свои отношения с психологией, с психологами. Вот. Я пошла на встречу. То есть да, я могла обидеться. Я могла сказать, нет, мне именно это интересно. Ну, я поняла, что зачем мне этот, извините, ну, то есть, беспокойство, когда я буду 5 лет учиться, и у мужа будет недовольное лицо. То есть мне же не в радость будет, правда? Да. Надо найти какой-то компромисс, чтобы и ему было хорошо, и мне было хорошо. Я поняла, что действительно педагогика. У нас сейчас очень много психологов и очень мало педагогов, которые вот действительно... Детская психология меня... Я, как говорится, он может там поспорить со взрослым, но детскую психологию он полностью одобряет. Да, это важно, это нужно. Вот, то есть появились, но, например, нет, вру, даже когда я рожала детей, у меня как бы папа журналист, у меня где-то в генах передалось, я какие-то статейки пописывала, там, журнал «Отрок», там, и так далее. Все равно какая-то была отдушина. У меня есть подруга, которая ходит на мастер-классы, делает домашние, у нее тоже дети маленькие, и она сходит с ума, ходит, делает эти, зефир. Я когда на нее смотрю, мне вообще это не интересно. Вот знаете, готовить действительно я не люблю, потому что когда это все 20 лет брака и это кастрюлями с утра до ночи, вот у меня никакого вдохновения это не вызывает. Это как бы обязанность. А у нее глаза горят так, что я просто думаю, вот это вот человек нашел свой кайф, да? Кто-то рисует из моих подруг, кто-то шьет одежду для там в лавре для православной. То есть любая мама, у нее нет другого выхода, как все равно найти какую-то свою душу. Но когда это в ущерб младенцу, ребенку, то есть вот я представляю свою светскую жизнь, например, 10 лет назад, это было невозможно. И моя совесть, наверное, бы все-таки это не дала бы мне, потому что я бы понимала, что я реально забираю. Сейчас у них у каждого уже свои интересы. Я как бы там подтолкнула, там заставила, там, но у каждого есть какие-то там уже своя жизнь, они взрослые. Ну, Коля там еще ходит меня, щипает. Вот. А так я могу себе это позволить. Когда это, например, в ущерб семьи, это называется эгоизмом. Да, карьеризмом или там еще что-то. А когда вы умеете как бы совмещать, но совмещать научиться тоже нелегко. То есть это все равно ваш путь. Вы все равно будете взрослеть вместе со своим ребенком, со своим мужем и меняться.
А можно, в принципе, да, вот такой задать вопрос? Сейчас прошло, у вас большой опыт в воспитании детей, прошло много лет. Какие вы можете передать, скажем так, что вы для себя осознали ошибки в воспитании детей? Какие вы...
Ну, осознать-то я их осознала, но, знаете, было бы плодотворно, если бы я помнила об этом каждый день и останавливала себя, закрывала хотя бы свой рот, когда мне хочется там сказать побольнее, пообиднее, например, там старшему сыну, что он что-то делает не так. Наверное, если так глобально, не разбирать там на какие-то мелочи, я очень жалею о том, что мало... было тактильного контакта. Я мало обнимала. Сейчас наш Коля, он, конечно, зацелованный, затисканный, но для этого надо было, там, например, с 3-го или 4-го ребенка, я могу сказать, что во мне начал просыпаться материнский инстинкт. Я завистью смотрю на мамочек, у кого вот первый ребенок, и в ней это уже есть. Она вот его не балует, но вот у нее есть это желание, я боялась. У меня было какое-то такое чувство ответственности, когда я боялась младенца первого, и у меня ответственность за то, что я постоянно принюхивалась к калу, болеет он чем-то или нет, есть ли дисбактериоз, таскалась по всем больницам, значит, с ребенком, проверьте, не болен ли он еще вот этим, потому что я же начиталась всего. Я не брала на руки, потому что привыкнет, и мы тогда будем носить 3 года, и что мы будем делать, мы же еще хотим детей. То есть какие-то был свод правил совершенно как бы ненужных, но это, как говорится, опыт ошибок. И я жалею, что вот этих объятий, этих поцелуев было меньше, чем с детьми, которые сейчас. Вот. Коля, он избалован. Он, конечно, такой царек в семье. Но от того, что уже и старшие дети созрели. Обычно погодки, они же очень, ну, дерутся между собой. Проблема всех многодетных мам, то, что их гнетет, от того, что нет мира в семье. Я потом, как, по-моему, у Пестовых прочитала, что дети выросли и нет дружнее. У каждого же своя семья, у нее уже внуки и правнуки. И, говорит, вспоминаю, как меня расстраивало, что они дрались. И сейчас это, конечно, смешно, потому что они очень любят друг друга, они выросли. Я со старшей сестрой дралась, мне еще 16 лет было, ей на 8 лет старше. Мы дрались со шмоток. Я сейчас когда дети приходят, а мама, она опять одела, там, почему вы не принимаете меры? Я вспоминаю, как мы с сестрой на ночь ставили там табличку на унитаз. «Оденешь мой пиджак, убью», да, с утра. Я училась, она уже училась в институте. Вот. Поэтому это все проходящее, это все проходит. И любовь все равно будет между ними. А глобально это, наверное, вот то, что больше всего чувствуешь чувство вины за то, что не умеешь любить, не знаешь как. Учишься и благодарна им, что, знаете, я не хочу говорить, что обязательно женщина должна быть многодетной, у каждого своя мера, и каждый может понести. Кто-то одного ребенка, для него это уже как бы, ну, сложно, по разным причинам, по физическим, как бывает. У моей сестры старшей не было 10 лет детей, и вот они вымолили себе, у нее один ребенок. Вот. Я, конечно, вижу минусы, потому что она одна. Но плюсы намного, наверное, больше, потому что она, как наш Коля, умеет любить, она умеет отдавать, она знает, что такое отдавать. Коля знает, что такое часто признаваться в любви, говорить приятности. То, чего мы не умеем, по большому счету. Вот сейчас я очень ценю женскую дружбу, там, где женщина, другой женщина, например, может сказать, как ты классно выглядишь, или как у тебя что-то. Обычно мы ж кто? Мы конкурентки, да? Вот. Точно так же в семье дети старшие удивляются. Мама, у нас никто столько не говорил хороших слов. Почему? Потому что ему говорили эти слова. И мы, наверное, вырастаем и вступаем в брак, будучи, ну как, наши родители, да, вот то время, когда они вынуждены были работать, ходить на работу, отдавать детей в ясли. Меня, например, отдали в садик в 3 года, я еще так помню маму с папой. А мужу всегда говорю, я тебе все прощаю, когда представляю, что тебя в 11 месяцев отдали в ясли, и вот ты там плакал 3 года безостановочно. Ну вот что, с человеком можно, как говорится, сформироваться, если его никто не носил, не обнимал, не сказал. Мама была на работе. Вечером она приходила, ставила его в манеж и тоже занималась. Надо было кормить, там, семью убирать, стирать. Не было таких автоматов, ни посудомоек, как сейчас. Поэтому люди, конечно, выросли более такие. Меня моя мама вообще никогда тоже, я не помню каких-то там телячьих нежностей, как мультики, да. Она всегда говорила, я тебя хвалить не буду, пусть тебя кто-то похвалит. И я выросла, и я никогда не думала, что на это можно обижаться. То есть, да, это какие-то были развиты, наверное, во мне правильные амбиции. Да, я закончила там с красным дипломом. Ну и что? А моя старшая дочь, она обижается. Она говорит, вы никогда меня не хвалили. Вы никогда не говорили мне, что я самая красивая. Что я самая там какая-то. И вот они вырастают, и когда они говорят, в этот момент хочется умереть. Потому что вот ты понимаешь, что действительно это уже вот обличение, оно выросло, оно на глазах у тебя. И, наверное, не надо говорить, что ты самая-самая, но говорить слова любви, говорить о том, что как у тебя все классно, что у тебя все получится. Там, Коля нарисовал какую-то мозилку. Мама, я, наверное, буду художником. Да, скажите, что он может, что у него получится. Вот этого очень не хватает в молодых категоричных родителей.
Я поддерживаю мамочку. То же самое, ну, моя мама, значит, тоже точно так же. Она воспитывала мне, наверное, объективное понимание того, что это я нарисовала хорошо, более-менее хорошо. Но еще это нужно было бы исправить. Но все-таки у нас есть младший братик, самый маленький, ему вот все говорит, да, он все хорошо, и он тоже ходит, всем говорит, я тебя люблю, я тебя люблю. И я почти уверена, что он никогда не вырастет, так как я, и вот мне 25, я до сих пор вот на маму обижаюсь время от времени, потому что тоже мне просто не сказали, да, у тебя получится, да, там ты хорошо споешь или что-то такое. Это важно.
Поддержка, это очень важно.
Это очень важно. И так мир нас и так попьет. И так нам скажут,
да,
что ты такая или такая. А семья – это место, где тебя всегда оберегают, поддерживают и поймут. Поэтому...
Важным показателем – это вот именно уровень вот этой дружбы, когда хочется вернуться, когда тебе плохо, хочется вернуться в семью, погреться, прийти к маме, рассказать. Вот вы спрашивали по поводу... А, нет, вы спрашивали по поводу ссоры из избы. Действительно, я, например, вот... Ну, как, кому я, матушка, могу поплакаться там на свою тяжелую семейную жизнь? Например, да, она же иногда бывает тяжелая. Мы же люди, мы же не ангелы. И, вот. И у меня есть такой человек. Я не могу сказать подруги, потому что, сами понимаете. У меня есть сестра. Родная сестра, которой я по глупости своей могла что-то рассказать. Моя сестра моего мужа не любит, потому что она же видит, какую сторону. Там, где я жалуюсь. Я не могу тебе рассказать, как много у нас классных моментов, как мы любим друг друга, как было замечательно. То есть ссор из избы действительно это идеальный вариант, когда муж с женой вот затворяются и пытаются найти диалог. Это очень сложно, потому что мы не любим говорить о том, в чем мы виноваты, или там, признать какую-то вину, или попросить прощения. И не привлечь никого со стороны. Это, ну, мы люди. Да, нам хочется, чтобы нас кто-то пожалел, чтобы нас кто-то созрел. Вот. Но мне кажется, что было бы быстрее, если бы мы все-таки решали бы с собой. Браки вот сразу предупреждают. Там, где то, что я видела из личного опыта, там, где свекровь полностью может решать за своего сына или теща давать своей дочери советы, я не видела браков, которые сохранились. Как правило, вот у меня сейчас трагическая ситуация. Наши близкие друзья, они все равно расстались, у них четверо детей, они прожили 15 лет в браке и все равно развелись. Да, он, у него есть зависимости. Но я встречала браки, где были зависимости, где она смогла стать для него намного важнее, где он захотел с ней расстаться, с этой зависимостью, потому что он любит жену, потому что он любит детей и хочет эту семью, чтобы она развивалась и росла. Там зависимости не получилось, потому что мама каждый день и детям, и своей дочери капала о том, что посмотри, какой он урод. И он не почувствовал вот той силы, которую могла бы дать жена, для того, чтобы с этим справиться и чтобы сказать, да, у меня есть жена, она не дочка чья-то, она моя жена, и нам вместе легче пройти какие-то, потому что страсти, если мы даже выйдем не за наркомана, алкоголика там, или который там в казино игроманом, все равно будет какая-то страсть в нашей половине, какой-то набор недостатков, которые нас будут выводить из себя, раздражать, с чем мы не сможем жить, а придется. Дай Бог, чтобы это был тот минимум. Там, где это какая-то, вот я же говорю, какая-то такая наркомания, и там, где человек не хочет и не пытается, конечно, не возьму даже на себя ответственность, даже в мыслях подумать о том, что этот брак надо сохранять. Но всегда есть какие-то пути, которые мы не попробовали, чтобы потом... Вот она сейчас осталась одна с четырьмя детьми, красивая, умная, с двумя высшими образованиями, преподает. Вот. Но не такая какая-то вот тяжесть в глазах. И где-то я понимаю, что она чувствует, что не все использовала кнопки, на которые можно было нажать для того, чтобы этот брак сохранить. Потому что он действительно хороший человек. Ну вот была зависимость такая с алкоголизмом. И если бы я не видела алкоголиков страшных, которые живут в трезвости много лет ради семьи, ради любви, потому что они любят свою вторую половину, я бы, наверное, сказала, что она сделала все правильно. Но каждый человек совершенно, мы не можем копировать модель, поэтому можем, как в открытой книге, что-то подглядеть для себя. Но не все, потому что у нас как-то недостатки и так далее. Да. Знаете, от того, что у нас была погодка, на вторую.
Дальше. Погодка. Вот тоже насчет погодки. Старшую. Можно ли отдать бабушке на недельку? Или, как я бы читала, если открыть, мне это будет большая психологическая травма, что я ее отдала из-за того, что получилась младшая.
Вы знаете, это надо уже смотреть, если ребенок плачет и не хочет к бабушке, то не надо, потому что для нее это будет травма. Если вот вы отдаете бабушке, ребенок истерически орет.
Нет, она не денег.
Она не верит. То есть она...
Кусает,
если ей с бабушкой классно, и бабушка поведет ее туда, куда у вас просто нет времени с малышом повезти, в театр, там, моя мама водит детей в театр. Для них поехать к бабушке, это какой-то такой бонус, потому что вот они... То, на что я не способна, ни по времени, может быть, где-то финансово и так далее. А вот, когда это на глазах... Да, старшие дети, я... они всегда самые потерпевшие, потому что вот есть младшие, да, мы не всегда умеем сделать так, чтобы он не чувствовал себя, отойди и не мешай, там, или на, посиди, подержи, вот, то есть он тоже ребенок. Я это тоже не с первым ребенком поняла, что надо все равно, вот сейчас Коля, для, ему 6 лет, он для меня младенец. И дети с обидой говорят, мама, вы в его возрасте, нас уже там, не знаю, куча требований было. А он для меня младенец, я все с ним сисюкаюсь, понимаете? Но это же тоже, наверное, перекос. И психологи меня ругают, ходила на тренинг о том, что он до сих пор засыпает рядом со мной. Я ничего не могу с этим сделать, я его переношу потом. Вот, это затянувшееся. Надо было, отец Николай говорит, надо было рожать следующего, чтобы этот не был эгоистом. Я говорю, так мне тогда 80 рожать, потому что все равно эгоист кто-то у нас закончится. Вот.
А сколько Коля?
Коля 6.
Каково ваше отношение к планированию семьи, и как вы считаете, сколько времени нужно на время между...
Ой, вы знаете, очень сложный вопрос, потому что... Это большая ответственность на него ответить. Скажу только свое мнение. Мнение церкви у нас есть. Концепция достаточно тоже дает свободу. И кто нужно, читает между строк. Я не помню, отец Тихон Шевкунов, по-моему, может быть, отец Артемий Владимирович. Я поддержу их такую фразу, что требовать от современной женщины, я подчеркну, 21 века, многодетство все равно, что от монаха требовать исихазма. То есть молчание, да, подвиг каких-то особых. Я согласна с этим. Мне, скажу честно, вот 7 детей мы родили на одном дыхании, как мы говорим с отцом Николаем, полная безответственность, мы даже не задумывались. Мы просто знали, что у нас будет много детей, сколько Бог пошлет. Вот. На Коле я поняла, что практически все роды патологические, у меня страшные токсикозы. На Коле я поняла, что я вот, фух, все, я сойду с ума. Вот еще чуть-чуть, и я сойду с ума. Я не могу, я уже не могу не спать. Он, дети как бы тоже у нас так, так сказать, подвижные, как мы с отцом Николаем, холерики такие, поэтому спали они плохо. Вот. И сказать, что я была готова вот на 8 ребенке не сломаться, я сломалась. Я поняла, что я уже вот нон-стоп закончился. Все комплименты моей худой фигуре, это не от хорошей жизни, там, например. Да, все ждут, что если 8 детей, женщина должна пышать здоровьем. Вот. Просто действительно человек сгорел и перегорел. Поэтому для какой-то себя меру планирование семьи, когда у тебя один ребенок, я считаю, это неправильно. Когда моя старшая дочь говорит, что вот мама не больше 3, я ее понимаю. Потому что это действительно, это круто уже 3 детей, но это еще не то, что вот через силу, когда ты можешь... А можешь и не возненавидеть. У нас же потенциал настолько разный, и я преклоняюсь перед теми женщинами, которые родили, сколько Бог пошлет. Мы знаем, и 12, и 14, и 16. И я 100% уверена, и по ним это видно, мы видим, читаем на Правмире, что Господь ни разу не посрамил. Меня при всех там, наших каких-то со здоровьем катаклизмами и так далее, ни разу не посрамил. То есть да, было страшно. Были моменты, когда казалось, что очень страшно. Но у меня, слава Богу, я здорова, дети здоровы, мы это... прожили. Но сказать вам, что девочки, рожайте, сколько Бог пошлет, и Бог поможет, я не могу, потому что я понимаю, что это тяжело. Это будет нечестно вам сказать. Это тяжело, и вы будете смотреть по финансовым состояниям, хотя я уверена, что сколько детей, столько и посылается на детей. Вот машина шикарная, на которой мы ездим, мне ее подарили там 3 месяца назад. Да? Ну, не подарили, дали ключи, потому что все равно она не на меня оформлена. Вот. Я что-то для этого делала? Нет. Ну вот как бы верила Богу, что, ну если мне нужен микроавтобус, да, будет у меня микроавтобус. То есть я не парилась, говоря современным языком, по поводу, чтобы у нас была сначала отдельная квартира, там все удобства, все, а потом я рожу, может быть, детей. То есть мы рожали, и, конечно же, как бы вот Господь нас поддерживал, потому что Он любит всех. Но тема вот сколько детей, это должна быть прежде всего между супругами решена. Чтобы не было так, я хочу много детей, а муж в ужасе. От второго, например, а так очень часто встречается, потому что первый ребенок это всегда испытание, как я говорю, это проверка на вшивость. Потом, когда уже они подряд, мы уже как бы перестроились, у нас уже, знаете, врачи говорят, послеродовая депрессия. Ну почему у меня ее не было после 2, 3, 5? Не было депрессии. После 1 была жуткая депрессия. То есть я рыдала 3 месяца, я боялась этого ребенка, я не знала, что со мной происходит, что я не могу есть, когда я хочу. Не могу есть то, что я хочу. Спать я тоже не могу. И вот это существо маленькое, оно решает за меня все. Меня больше нет. Я понимаю, что это не послеродовая депрессия. Просто мой эгоизм, он встретился вот лицом к лицу. И каждый все равно придется решать, сколько он хочет. Да, это здорово и круто, когда сколько Бог пошлет, с верой, с силами. И, ну, есть люди, которые очень... Кто-то может взять штангу тяжело, а кто-то может одну гантелью, ему тяжело. Поэтому ответить категорично на этот вопрос не знаю. Вот. Но минимум 3. Вот хотелось бы так пожелать своим дочерям. Минимум 3, потому что все-таки это уже банда. Это уже какая-то такая самодостаточная команда.
Вот. А, скажите, вы себя не корите в том, что вот как бы хотелось бы, наверное, где-то очень глубоко в душе каждому ребенку вот уделить всегда внимание, то есть чтобы он не чувствовал себя торгнутым там или еще что-нибудь. Вот, вот как бы приходит ли к вам это чувство и как вы с ним будете?
Конечно, корю, конечно, человек, кажется, всегда будет собой недоволен, и я прекрасно понимаю, что то время, когда я могу, когда я, например, читаю книгу, или я где-то там веду какую-то мини-беседу, в этот момент я могу быть 100% рядом со своим ребенком, читать ему книгу. Вот. Все равно это чувство вины, я даже ходила на тренинг к детскому психологу, вот, по чувству вины, потому что оно действительно меня, ну, родив 8 детей, ты понимаешь, что это 8 раз умноженная ответственность. И я точно их не могу всех развивать, как бы мне хотелось. Я могу их заставить там, ходить в музыкальную школу, они меня за это ненавидят, я знаю, вот, там, или еще что-то. Но с годами я не то что научилась его не замечать, это чувство вины, я стала понимать, что если у меня не будет внутреннего ресурса, я не буду наполнять его чисто как я. Вот я личность, ни мама, ни жена. Я не смогу прийти в свою семью, улыбнуться мужу лишний раз, сказать ему доброе слово или быть интересной своим детям. Я заметила, что дети, для них было важно, что я, например, там вот чем-то занимаюсь, работаю. То есть я долгое время была домохозяйкой, а теперь вроде бы я кто-то там, да, где-то там они читают, что вот в газете моя статья там. И они мною гордятся. Я вообще над этим не задумывалась. А им это важно. И всегда можно варьировать между чувством вины, что я делаю для себя в тот момент, когда я могла бы отдать детям. Дети вырастут. И, например, у меня было чувство вины, что я не готовлю им какие-то там блинчики с утра до вечера, не выготавливаю какие-то голубцы. То есть мы готовим, я научила, слава богу, старших дочек, там, например, они знают, что такое тирамису или там лазанья. Но это не каждый день, да? Вот. И психолог меня успокаивает, говорит, слушай, я говорю, я так переживаю, что вот мне хочется их так накормить, чтобы вот было вкусно, чтобы это была не простая там каша с котлетой и салатом. Она говорит, ты помнишь, что ты готовила две недели назад? Я говорю, не, не помню, и дети не помнят. Вот им это не важно. Но если ты придешь с горящими глазами из театра и расскажешь там что-то об Анне Карениной или что ты там смотрела сегодня, вот это им важно. Потому что вот отец Сава, наверное, больше даже ответил на этот вопрос. От монаха для меня всегда это открытие, когда монахи попадают в точку в семейной жизни, там, где, ну, как бы он не может знать, но там, видимо, связь с небом своя, когда он говорит, что живите и просто заражайте хорошими бактериями детей, потому что они могут не разделять. Вот, например, я знаю, что детям, например, неинтересно малышам там, да, что вот мы сейчас с вами тут говорим, но они в детстве где-то укладывают в стопочку каких-то воспоминаний, чем болели их родители, чем они интересовались, что для них было важно. Там папа, да, читающий молодежи какую-то лекцию. И вот отец Саба меня как-то успокоил, потому что он говорит, вы просто этими бактериями, есть патогенная флора, да, есть хорошая, вы их просто заражаете. И я стала вспоминать, папа с мамой, у них была интересная жизнь, у нас была куча всегда какой-то там богемы дома, ну как журналистской богемы, там люди, которые читали много книг, которые обсуждали театр. Я тогда ничего в этом не понимала, но меня это чем-то заразило, действительно, потому что мне, например, уже там неинтересно смотреть сериалы, интересно там потащить их куда-то на выставку. И это не моя заслуга, это потому что родители в детстве что-то там капнули на какую-то почву. Поэтому чувство вины – это такая больная тема, которая для мам все равно всегда будет актуальна, но найти время для собственного ресурса нужно. Я тоже не сразу к этому пришла, но понимаю, что если я счастлива, как говорила одна знакомая киевская игуменья, говорит, если женщина несчастна, то вокруг все усеяно трупами. Я с ней согласна. То есть, если женщина счастлива, у нее муж улыбается, дети счастливы. Вот. То есть какой-то такой эгоизм, как найти эту золотую середину, я не знаю, но где-то у Христа вот сказано, что две заповеди даю, да, полюбить ближнего как самого себя. То есть как это самого себя полюбить? Вот надо как-то найти для себя, как правильно себя любить, чтобы не страдали ближние, а наоборот, чувствовали, что ты их сильно любишь. Ну, наверное, так. Да.
Вы говорите, что бабушки, дедушки, ну потом вас не станут любить детей, ну маленьких, своих.
Но есть разные бабушки, дедушки, я тоже оговорюсь.
Вот я про это хотела спросить. Если ты понимаешь, что твои родители совсем тобой не занимались, и ты понимаешь, что ты будешь планировать свою семью и будешь свои дети, то как, ну, отдавать ли их тем родителям, которых ты сама боишься? Ну, что они очень там злые, ну,
ну нет, плохие, конечно.
Очень плохие отношения с родителями, и ну, как поступить?
Ну, вы задали этот вопрос, то есть вы уже сознательно, осознанно относитесь к тому, что у вас будут дети, что с ними делать. Понимаете, это уже говорит о вас, о том, что вот я за осознанное христианство. Если вы знаете, что ваша бабушка там будет...
Я не знаю, что она будет с ними делать, я просто знаю, что она со мной делала.
Ну, моя мама со мной тоже была строга. Нет, знаете, очень строго. Нет, а смотрю, что она с внуками делает. Ну, вот дорастают. Обидно. Дорастают до безусловной любви. Не, мне не обидно. Как бы я тоже как-то один психолог вот на каком-то тренинге сказал, говорит, мы постоянно ждем благодарности от наших детей. Мне очень обидно, что дети не ценят то-то. Вот мы же с папой напряглись. Она говорит, никогда дети не будут кидать назад. Они будут, вы даете им, они дают своим детям. И я успокоилась. Я действительно... понимаю, что моей мамы так вот много в моей жизни сейчас нет. У меня есть муж, дети, подруги, друзья. Да, я люблю маму, мы там видимся, да. Но я, наверное, не настолько благодарная дочь, как бы хотелось ей. А мои дети не настолько благодарны, как я это вижу. Потому что они даже об этом не задумываются, у них своя жизнь. Но они могут мою любовь, которую я в них вложила, и не души там, верни мне в 100 раз, отдать своим детям. Вот, не звать. Но если вы... как бы сомневаетесь, то вы будете смотреть, вы будете наблюдать. Конечно, есть страшные бабушки, страшные дедушки, которых надо детей держать за 1000 километров. Я как бы, ну, о патологии сейчас не говорю. Мы все понимаем, что если есть патология, то вы сами почувствуете и увидите. Но, как правило, я очень строгая тоже мама, но я думаю, что своих внуков я не то что в попу буду целовать. Я, наверное, я уже вот созрела к тому, что это же продолжение моей дочери. И он младенец. То есть просыпаются какие-то чувства. Однозначно бабушек и дедушек внуки делают лучше. Размягчают сердце. Поэтому вы уже будете смотреть. Но это не категорично, что я сказала. Бабушки и дедушки — это 100% добро или 100% зло. Все у нас осознанно.
На что сейчас можно потратить время девушкам? Как подготовиться к браку, пока еще он не наступил, чтобы как-то действительно, ну, там, оправдать надежду мужа, ну, действительно быть достойной женой? То есть на что сейчас, к чему можно сейчас готовиться, как приучать или чего освоить?
Я отвечу, как моя, да, как моя подруга, с которой мы ведем, она психолог такая уже со стажем, и все, она говорит, девочки, учитесь печь пироги. Ну, на самом деле, вот в Киеве у нас есть одна волонтер тоже, которая, она говорит, я не замужем. Она ходит на все подряд, на все курсы. Кройки и шитья. Она закончила какие-то гастрономические. Она пошла на 2 языка сразу. Просто развивайте себя, то есть... язык пригодится, вы будете заниматься с детьми, даже если вдруг вам, как говорится, вы не планируете сделать карьеру там филолога, да, вот. Вкусно готовить — это круто, потому что действительно мужчины воспринимают, я это сейчас поняла, когда мне уже об этом сказала старшая дочь, любовь женскую через заботу. Не, я не могу сказать, что это конкретно холодильник, там, да, чтобы был полон, потому что можно, как у нас говорят, мило готовать, но мило подавать. Там, а, возьми, там, нагрей себе и так далее. Нет, то есть забота в любое ее проявление. Там, если вы пошлите мужу подрясник, вдруг он у вас, он будет в шоке. Неважно. То есть вот, максимально развивать себя, просто быть интересной. Чтобы вам было жить в кайф, тогда, как говорится, и рядом с вами будут люди, которые... вот этой жизнерадостности будут питаться, и, ну, как бы мы притягиваем людей по интересам, по единомыслию какому-то, да. Часто, опять-таки, из опыта говорю, что девочкам не дают выйти замуж, я уже это говорила, какая-то такая неготовность идти на компромиссы, да, 100% список, которому должен соответствовать молодой человек. Даже если мы такого найдем, принца, где все можно поставить галочки, красивый, умный, такой, все равно будет обратная сторона медали. И вот эта неготовность видеть эту сторону часто не дает вступить в брак, потому что мы очень требовательны. У нас очень много претензий к кому-то, но не к себе.
А неготовность видеть какую сторону?
Плохую. То есть, ну вот, да, год прошел брака, а он там, у него вот там какой-то такой недостаток. Я не буду с ним жить и разводиться. Сейчас очень легко к этому относятся. Хорошо, когда там нет детей. Я тоже не сторонник, чтобы вот... соблюдать, сохранять любые отношения, даже самые развалившиеся, ради детей, но дети уже все-таки нас стимулируют как-то терпеть друг друга. Вот, если у моего мужа есть какие-то там, например, чисто в быту склонности, которые я никогда не потерплю и все равно с ними не смирюсь, это не значит, что я должна с ним сегодня развестись. Ну вот ему что-то интересно, а мне это не интересно. То есть все равно люди разные, и давать друг другу свободу, это, наверное, такой одной из степеней любви. Хотя по святым отцам высшая ступень любви – это терпение. Это грустно слышать. Вот. Но если мы можем потерпеть, это действительно... Вот меня заразили слова отца Саввы, когда спрашивали, дружить, не дружить, проигрышный проект, не проигрышный. Он сказал, все зависит от щедрости вашей души. То есть щедрый человек, вот у кого как воздушный шар душа, у него есть это великодушие, когда душа великая, большая, и он может где-то покрыть. А есть мелочные душонки, да, как мы читаем в русской литературе, которые вот комару прицепятся и отравят себе жизнь, и могут целыми годами вспоминать какую-то одну обиду, не сметь ее покрыть и разрушить свою жизнь, жизнь своей половинки и так далее. То есть для себя я как бы вот стараюсь такую стяжать, просить у Бога. Святогорец назвал это материнское сердце, да, каждому входящему он говорил, что стяжи материнское сердце, потому что материнское сердце умеет прощать. Мы своих детей все равно прощаем, что бы они ни натворили. Вот. И для мужчины материнское сердце, для женщины это всегда большой бонус.
Что помогает пережить тяжелые моменты? Ну, понятно, что бывают всплески семьи, когда там сильно-сильно любишь, а бывает, когда там
сильно бывает, когда сильно-сильно ненавидишь.
А что вы делаете?
Бывает, как пережить? Да, просто сказать себе, что это не конец, что это все равно классно. Это жизнь, это моя жизнь. Знаете, самое страшное, это отчаяться и подумать, решить, что вот любовь больше не вернется. Потому что действительно первые какие-то конфликты, они пугают. Ты думаешь, все, это конец. Нет, это не конец. И когда вот есть вокруг семейные пары, которые там не закрывают, да, полностью и делают вид, что все классно и круто, а у них достаточно смелости сказать, да, мы там, вот у меня есть пара такая, они два раза разводились официально, и они все равно вместе. Они все равно вместе, но два раза официально она за него выходила замуж, у них трое детей. И я вижу им так под 50, у них жуткая химия в глазах, вот у них есть это электричество, и это электричество искрит постоянно, я видела, как они ругаются, мне хотелось, не знаю, спрятаться там, но они любят друг друга, как это, не знаю, но она на этом, на своем месте, она это понесет, я не понесу, потому что у меня другие, да, какие-то возможности. И вот от того, что я вижу, что через что они проходят, мне не страшно. И есть такая знакомая монахиня, тоже мне в Москве, она говорила, мы ж, деточка, не хотим, такое время сейчас настаиваем, мы не хотим пождать. Вот подождать чуть-чуть. И вот состояние, когда кризис, и когда очень плохо, хочется что-то сделать, там, категорично, развестись, наговорить кучу лет. А надо немножко подождать, на самом деле, вот переждать, сцепить зубы, там, не знаю, кулачки, не подсыпать мужу мышьяк в виду, вот, переждать. Утром проснулся, глядишь, уже чуть-чуть попустило. Вот. Знаю, что 100% помогает молитва. Может, это банально звучит. Я знаю, что акафист святителя Николая мне доставал с любого дна. Вот. Святитель Николай святой, который как-то так вот с первого дня брака все у нас было связано со святителем Николаем. И вот прочитаешь акафист день, два, три, но опять-таки не ждать результат сегодня. Что вот все, я ж прочла, я подождала, не убила, где? Где результат? Иногда результат, вы знаете, бывает годами ждешь. Вот. А потом оборачиваешься и не жалеешь об этих годах, потому что за эти годы, что ты терпел, смирялся, тебе казалось, что ты был прав, он там виноват, ты стал лучше, 100% лучше. И душа стала чуть-чуть больше, и на великодушие идти легче. Поэтому вот подпишусь от отца, вот все от щедрости души.
А вы детей понуждаете к чему-то? Заставляете их? Вот, они не хотят, а вы вот видите, что вам кажется, что это хорошо. Вы заставляете
их. Музыкальную школу?
Да. Да, я даже где-то в Фейсбуке прочитала 15 главных причин, почему дети должны заниматься. Да, я уже не помню, почему, но я помню, что я себе сказала, какая же умница. Вот. И, конечно, у меня есть какие-то свой опыт, чисто личный мой опыт, почему я считаю, что какие-то вещи надо заставлять. Я как многодетная мама, у меня амбициозный список чуть больше. Поэтому мне хочется, чтобы дети были как все, чтобы у них доедали нормально, чтобы одеты были не хуже других, и образованные, чтобы были... Ну, это ж невозможно, да, понятно? Поэтому по малолетству, по молодости, они у нас ходили на все кружки сразу. Они сейчас вспоминают, мама, вы помните, как вы нас после рисования тащили на акробатику? Потом какой-то период... А, дальше скажу. Я на Прагмире прочла статью о этой мамы, сейчас как же ее, Екатерина Бурмистрова, у которой 10 детей, при этом у нее куча высших образований. Она такая теоретик и практик. И там была одна простая фраза, что говорит, ведь важно не сколько ваш ребенок посетил и как вы его развили для того, чтобы ваши родительские амбиции удовлетворить. В какой атмосфере это происходит? То есть если это происходит в состоянии удрученности, тяжести, я стала вспоминать, как действительно мы приезжали в 10 часов с тренировок и только садились делать уроки, и кому это все было надо? Но дети благодарят, они вспоминают, мама, как классно, вот мы сейчас там, дочка в институте учится, хотя она учится на журналистике, но у них там спорт, это чуть ли не самое главное, там такой страшный у них этот преподаватель. И мама, у меня вообще проблем нет, то есть я сдаю все нормативы там, и так далее. То есть они-то благодарят. Я понимаю, что за музыкальную школу они меня сейчас не поблагодарят, потому что это сейчас очень болезненно. Вот. Но да, старшим удалось. Вот, я еще не владела всеми методиками, как так заставить, чтобы ребенок не почувствовал, что его заставляют, и с улыбкой, с любовью. То есть я там насаждала это с кровью, как говорится, с оружием в руках. И они сказали, мама, все, я больше туда не пойду. Дочка сказала такой аргумент, она 2,5 года прозанималась, мое детство как будто перечеркнуто черной краской. И меня это добило, мое чувство вот вины, действительно, это была последняя капля, когда я поняла, что так больше нельзя. Но я пошла на встречу, потому что действительно там с педагогом не сложились отношения, она жутко боялась, у нее поднималась температура и трусились руки. Там педагог вот такой, знаете, большая, мощная женщина, которая...
А вам есть педагог? Можно я ремарку?
Не могла, это был директор музыкальной школы. Как я могу? У меня же все дети учатся, понимаете? Но младшая дочь пошла к ней же. Но в ней совершенно другое вот чувство. Ну, она не боролась с этим преподавателем. Она поплачет себе тихонько и дальше играет. С Никой это Саша сказала нет. И Вася сказал нет. И я жалею, очень жалею, что тогда не знала, как бы их так вот подтолкнуть. Потому что, когда закрывали нашу музыкальную школу, и наши депутаты, ну, мы в поселке живем, в окраине города, а депутаты там собрались, чтобы вот перевести на самообеспечение, там, ну, в общем, целого бюджета не хватает на музыкальную школу. И мне врезали слова нашего директора музыкальной школы. Она говорит, что по статистике, я понимаю, что статистикой можно манипулировать, это сейчас как бы не самая ложная информация. Она говорит, что в местах лишения свободы, в тюрьмах, меньше самый процент тех людей, которые получили эстетическое образование. Вот я согласна. Мне кажется, если человек там все равно прошел школу искусств, там, танцевал, неважно, чем он занимался, но вот эстетически, да, вот он менее склонен к каким-то там вот там брутальным компаниям. И я знаю, что моя сестра, моя дочка старшая там слушала какой-то рэп вообще, от которого у меня волосы дым стоят. Средняя дочка заканчивала музыкальную школу сейчас, она слушает современную музыку, но она слушает и классику. У нее уже вкус развит чуть-чуть по-разному. И я не жалею, что я додавила. Но кроме музыкальной школы я больше ее не... Вот это обязательный уровень. Все остальное выбирай сама. А раньше, я говорю, выбирала все мама. Спорт обязательно, музыкальная школа обязательно, еще и рисование обязательно, и язык. Как это? Можно сойти с ума. Бедные дети, мы на них...
А вот здесь еще что-нибудь выбираешь? Ну, то есть, скажем так, просто сестра, как я вижу, ну, тенденция к тому, что ты ничего не хочешь, ничего не надо. То есть ты ошибся, клоуном развлекаешься.
Есть такая тенденция, да, потому что у них есть интернет, у них есть социальные сети, эта жизнь намного интереснее. Вот, и, конечно, я, когда... Тиша, она же говорит, мама, я брошу музыкальную школу. Я говорю, тихо. Ну, я умею это в шутке, мы с ней можем пошутить, потому что, чтобы это не так болезненно. Я говорю, я выигрываю 2 часа, пока ты идешь в школу и обратно, и час там, говорю, у компьютерной игры. Ты понимаешь, говорю, что я не пойду тебе до встречи. Вот говорю, прости свою мать. А мы играемся, да? И он знает, что, ну, не...
Не так же ставить так, чтобы они не поняли, что есть...
Знаете, я говорю честно, что вот у вас такая мама, которая вот у нее есть такая бзик такой. Вот пойдите навстречу, пожалуйста. Я вас прошу прощения за все слезы, которые вы прольете в музыкальной школе. Вот пойдите мне навстречу, просто получите этот диплом. Вы его положите, он вам никогда не пригодится в жизни. Я все уговариваю. Но я зайду, зато я иду навстречу во многих других вещах. Когда дочка священника захотела там, например, хип-хопом заниматься, я проглотила. Я могла бы ей сказать проповедь о том, как это. Но она полгода позанималась, ей неинтересно, она ушла. Вот, то есть тут важно не только забирать или настаивать, но давать еще что-то, что ребенку реально интересно. Вот, например, сейчас старшая страдает от того, что у нее музыкальная школа забирает все 24 часа в сутки. То есть действительно каждый день. Там муз, литература. Она говорит, я хочу пойти танцевать куда-то. Говорю, у тебя остался 1 год, я тебя очень прошу. Вот год и все, и ты на свободе, дембель, все. То есть мы договариваемся, и сейчас они не понимают мою позицию, почему я это хочу. Но мне кажется, что слушая музыкальную школу, слушая как бы классическую музыку, они станут лучше. И заставляя себя высидеть над этим ненавистным инструментом, хотя им уже нравится, это был период, когда ненавидели это все, это вырабатывают нужные качества, просто которые пригодятся в браке, даже просто в браке. Я, например, не жалею, что у меня была балетная юность, потому что мы такие колоссальные физические нагрузки выдерживали, что мне после этого, как говорится, море по колено было во многих каких-то ситуациях жизненных, там, где бы человек сломался, например.
Можно,
да?
Про танцы? Да?
О, вот, матушка! Эстетические...
Уже волонтеры приносили вопросы, почему волонтеров уважается больше всех, и они больше всех заметны, и что все на них. Я вот тему разговора всем советую. Просто матушка пострадала от балета, поэтому она не будет советовать, советует музыкальную школу. Я всем советую, я к этому пришла, отдавать детей на танцы. Причем вот да. Не просто какие-нибудь, а реально надо разбираться, как куда-то отдают.
Да, разбираться.
Мы хорошие, с хорошим педагогом, в хорошем коллективе, который имеет такие достижения, но при этом педагог не стерва.
А такие разве бывают, матушка?
Где коллектив с хорошими достижениями, педагоги чудовища.
Чудовище, да.
Моя... Это орг, крик, ненависть, муштрование жуткое. Найти трудно такой коллектив, но надо за это взяться. И если ваш ребенок пройдет, там, вот, не знаю, условно говоря, лет 10,
такой муштры?
Станка по 4 числа, по 4 часа, это же физическое упражнение, это же, ну, реально это до смерти. Потом из них вырастают вот эти волонтеры, которые не боятся вообще ничего. И не просто так, что вот они такие их туда запихнули, а не потому, что, ну, не могут по-другому.
Адекватность совершенно другая.
Пашут. Ты каждый день пашешь до полусмерти, и потом тебе еще за это спасибо никто не скажет, скажет, что ты плохо все сделал. Поэтому они ничего не боятся. Мне кажется, это такое воспитание.
Ну и спорт, наверное, да, матушка, тоже? Ну, спорт, наверное, профессионально. Там, где занимается вот каждый день, там тоже тренирают чудовище. Ну вот мы сейчас собрались, все из разных стран мира приехали в выпуск хореографического училища, и все на меня смотрели с ужасом от того, что я сказала, что с учительницей по балету, которая нас все 8 лет вела, что я общаюсь там с ней. Да, потому что у всех, кроме обиды, в воспоминаниях нет ничего. Потому что для того, чтобы получить результат, нас там... унижали, говорили, посмотри, какая ты, посмотри на себя в зеркало. Ну, короче, разные использовали. И думаю, что если бы не церковь в моей жизни, я бы тоже, наверное, с Ириной Анатольевной и знать не зналась бы, да? Но я и так благодарна. Вот с другой стороны, это было больно, но это и тренера в спорте дают. И есть пример у меня женщин, которые, например, никогда никакие трудности вот с детства родители ничего не заставляли, она любила читать. И вот сутками она лежала и читала. Она очень умная. Но муж воет от того, что она совершенно не приспособлена, например, к семейной жизни. Она говорит, в доме срач, не наготовлена, она лежит или запирается на унитазе и читает книжки. Знаете, то есть родители в свое время где-то не надавили там, где, казалось бы, ну, детям не нравится, это очень больно. Да.
А нет ли такой опасности? Вот мы девочку готовим, она там вся такая преодолевает опасность, потом она выходит замуж, тянет мужа за уши, а он воет от того, что...
Есть, конечно. Есть, конечно. Но это золотое сечение, это золотая середина, понимаете? Всегда.
Поэтому
можно перегнуть.
Тоже надо на танцы отдавать.
Мальчиков на танцы. Нет, просто, наверное, все должно быть в меру. Мы же не лошадь воспитываем, которая запряги любой телегой, она потянет. Потому что действительно рядом с такой женщиной может оказаться очень инфантильный мужчина, который будет лежать и знать, что она сильная и все сделает.
Он бы даже как бы не инфантильный, просто она немножко выше уровня физической выносливости, собранности, которую ей родители, возможно, приучили такими же трудами, она, возможно, плакала и не хотела, но...
Ну, знаете, здесь, понимаете, о личной ответственности, наверное. Она выходила замуж за этого молодого человека, и за это сказанное слово алтаря «да» мы несем ответственность всю жизнь. Это наш выбор. Не виноваты родители этого мужа нашего, которого его как-то недовоспитали, а почему они его на танцы не отдали. Я сейчас расскажу свекрови, как надо было воспитывать, чтобы он соответствовал моему уровню. Знаете, тут именно осознанный подход к выбору жениха. Когда мы не проснулись, познакомились, да, или там через месяц выскочили замуж, потому что очень люблю на страстях, на фейерверке, а потом оказалось, что за этим другая личность, которую мы там себе. То есть вот осознанный подход это к тому, чтобы даже если женщина выше уровнем, своего мужа, такое бывает, да, мы знаем разные браки, вот, то это не дает ей повод давать ему это почувствовать. Если она мудрая, если она способна к любви, она до этого уровня его потянет, лет так за 10-20, может быть, вот, и сможет, как бы, пробудить в нем интерес к развитию в жизни, да, но мне кажется, что брак это такая, как лестница в небо, да, кто-то быстрее поднялся, постоял, подождал другого на пролете, дальше другого нет сил идти, этот побежал. Мы все время друг друга как-то подтягиваем, мы же иногда устаем, муж устал от жизни, а я нет, вот я могу сейчас потерпеть его хандру, там кризис какого среднего возраста, 40-летнего возраста. Мужчины, да, когда у них 37, это рак. Знаете, подруги, когда мы делимся, и в интернете есть куча разных там стишков уже. Мужчины к этому относятся очень так серьезно. Это женщина с 40 температурой и может там делать все, и никто об этом не заметит. Но мы вот такие мы разные. Ну, это же не повод для того, чтобы там друг друга, вот я выше, и сколько ты там прошел левелов. Поэтому все очень... Мы же сами выбираем своих супругов. Я против того, знаете, есть люди, которые там вот, меня с отцом Николаем, например, одна пара, до сих пор обвиняют, они уже развели, что мы виноваты, что мы их познакомили. Ну, так мы столько людей знакомятся на приходе, да? И где-то счастливый брат, где-то несчастливый. Мы сами творим свое счастье своими руками.
Кстати, как профессиональный спорт одним резом будет для детей, потому что многих там низкие бывают, там еще чего-то, потому что
безопасность. Без, ну вот смотрите, например, моя крестница маленькая, без моего, как говорится, благословения, это не то, что я там сказала, вот, если моя крестница, дайте ее туда-то. А мама просто отдала на гимнастику спортивную, на профессиональную. Она вся растянутая, все. Но мама с умом, она смотрит, в этом соревновании мы участвовать не будем, и в этом не будем. Вот одно ей в полгода хватит. Тренер рвет и мечет. У вас такая способная девочка, почему же вы... А потому что отдай этому тренеру эту девочку, у девочки и так был период, когда понадобился детский психолог, потому что самооценку занизили так, когда, ну, тренер, он, ему нужен результат. Понятно, что он будет из нее выжимать все соки. И поэтому мама может это все корректировать. Сумасшествия не надо. Да. Ну, каждый спорт, любой перекос, конечно, несет за собой. И в балете мениски. И в балете травму можно получить. Лишь бы, чтобы он чем-то занимался, да, таким.
Да, а как Алексей Николаевич в музыкальной школе? Он защищает детей или это ваше?
Это вообще он этого не касается. Знаете, ему так удобно. Он говорит, вот все, я все поддержу. Ездим на акробатику. Он единственное хотел очень спорт. И спорт был 3-4 года в их жизни. Он потом очень переживал, что я настояла, что мы бросили. Потому что мы живем в пригороде. Это ездить в город. Только 1.5 часа занимала дорога. Это тяжело. Я знаю таких родителей, которые на этот подвиг идут и готовы, и низкий им поклон. Вот у нас есть матушка Анна с отцом Александром Журавлевым, они живут вообще на Троищине, а возят ребенка в детский театр, в Дом книги у нас такой здесь, детский театр имени Андерсона. Они эту Фросю маленькую возят, и вот сейчас я смотрела там в интернете спектакль «Девочка со спичками». Я завидую, я бы с удовольствием, во мне нет сил уже, понимаете, вот, а в них еще есть, вот я от них как от зажигала, подпитываюсь этим. Нет, Фросю надо, да, они будут тратить, но... Это же не обязательно, что после этого театра они ее ночью поволокут еще на какую-то тренировку. Ну вот есть театр на этот период. Поэтому...
А уроки вы помогаете им делать? Ну, задания, те же самые музыкальные задания.
Был период, когда помогала. То есть вот на ранних каких-то стадиях. Но как-то мы так поставили, что ты получил двойку, ты получил ее ты, а не я. И, например, Аня у нас, в принципе, дети с такими амбициями, ну, наверное, все-таки как-то заражаем мы их. Учатся все хорошо. Но Аня, дети были в шоке. Мама, первый класс, у нас таких оценок ни у кого не было. А у нее вообще нет никаких амбиций. Двойка, да, ну и что? Она радуется жизни. Ее вообще это совершенно... И я сначала хотела нанимать каких-то преподавателей, как-то ей помочь. Как это? В нашей семье двоечница, мы же не такие. Я ее просто оставила в покое. И вот второй класс, только к концу второго класса, она понесла личную ответственность за то, как она учится. И она увидела, что есть хорошие ученики в классе. Кого хвалят, ей тоже бы хотелось быть на этом месте. Я ее за это не убиваю. Я, конечно, немножко журю, чтобы она понимала, что мама не поддерживает, там, молодец, двойка. Вот. И она выровнялась. То есть, если бы я ее начала вот так вот долбать с первой минуты школы, я думаю, что она бы и в институте бы не училась. Потому что это вот отбили охоту, и уже все, инфантил такой пошел по жизни. Потому что это надо маме, не мне. А тут ей надо. Ей хочется тоже получить, чтобы я ее расцеловала. Конечно, я там... стимулирую всячески, то есть если хорошая оценка, о, там, мы прыгаем до неба. Вот. И, ну, для этого надо было 2 года потерпеть ее двойки. Понимаете, все. Она такой человек, у нее вообще, вот мы с сестрой разные, я была очень амбициозная, сестра вообще двоечница была. И она говорит, я никогда не переживала, ну и что? А теперь жизнь так показала, что вот за полгода выучила язык, и еще и нас кормит все наше семейство 20 лет, потому что работает в Москве на такой работе, на которой этот язык за полгода выученный пригодился. То есть жизнь так складывается, интересно, всегда по-разному.
А вот у ваших детей есть места, ну, где они не разрешают, например, вам, например, в сумки лазить, еще как-то так?
Да, это вопрос о личном пространстве. Я до него тоже доросла. Скажу сразу, что отец Николай как-то так поставил, что мы в семье не читаем ни смс, ни письма, ни сумки. То есть, ну, как бы у нас этого, у меня не было желания там. Я приносила сумку, говорю, вытруси отсюда гнилое яблоко, которое воняет уже за километр. Пожалуйста, разбери свою сумку, дай мне в стирку. Вот. И отец Николай просто у него в семье было так поставлено, что вот это личное пространство очень соблюдалось. Я как бы у себя даже не помню, как это было, поэтому я к нему прилепилась в этом взгляде, но это очень важно. В многодетных семьях вот этот барьер, нам даже пришлось такой маленький домик построить старшей дочери, потому что она очень страдала от того, что вот у нее есть полочки, где она там девчачьи какие-то вещи разложила, и постоянно вторжение было младших, совершенно там могли помалякать в тетради, и это очень ранило. Был период, когда она год там прожила, вообще отдельно от нас, во дворе, ну, приходя к нам, конечно. Сейчас ее туда не вытуришь. Ей уже 19 лет, и она уже насытилась вот этой тишиной, вот этим одиночеством. Им, конечно, очень надо. Но, к сожалению, у нас не у всех есть такая возможность, когда у каждого своя личная комната. Да, слава богу, мы строили очень долго второй этаж, и у каждого теперь по два в комнате. Но бардака меньше, конечно.
Просто вот у меня сумка, и в мою сумку все время мама залазит. И наводит в порядок, как считает нужным она.
Это
конечно. Вот, у меня теперь получается две сумки. Одна на работе, одна дома.
Одна для мамы, одна для
вы поступили дома. Мудро. Ну, а как вы подруга? Вы же не могли ничего изменить. Маму же не...
Я все время с ней говорю, ну, пожалуйста, ну, не надо, ну, я не хочу.
Это очень тяжело.
Но она все равно, я не мама уже. И чеки смотрит, сколько я потратила, что, зачем.
Выбрасываешь.
Вот я...
Чеки.
Ну, не всегда получается.
Ну, это такая гиперопека, которая, к сожалению, ну, мамы, они такие.
И никак не объяснишь?
Никак.
Я хотела спросить.
Но это было лет 15-16, вот. Именно ей это требовалось, потому что она старшая, и она больше всего вот как-то так, я же говорю, самые опыты поставлены были на ней, нашей нелюбви. И вот эти сумки, я не лазила, но я могла зайти в комнату и полить цветок, например, там. Или вот валяется бумажка, и убрать. Потом я прочла, опять-таки, просто я этим интересовалась, мне это очень болезненно было, должна ли я вторгаться в это личное пространство. И прочла, где психолог рассказывает о том, что я не позволяю себе вообще ничего, ни к чему притронуться. Вот, очень важно стучаться. Я тоже об этом не знала. Стучаться ребенку в комнату, даже если он маленький. Потому что он вырастет, и у него будет уважение к другим людям. Понимаете, это мелочи, на самом деле, которые, на которых построится личность и жизнь человека. Вот, и постоянно вот хочется все больше сомневаться в собственной праведности и искать такие мелочи, когда ты в 35 лет понимаешь, что вот к малышу все равно надо постучаться. Может быть, это неправильно, но я это почувствовала так, там, прочитав какой-то там, может быть, американского психолога, который для меня никакой не авторитет, не святой отец, но она обосновала это так, что я в это поверила. Вот, потому что тогда ребенок, знаете, как дети, вот я разговариваю по телефону, они стоят со мной параллельно разговаривают, они совершенно не видят, что с кем-то общаюсь. У них мама – это, ну, служебная сила. Мне бы хотелось, чтобы я их так научила, чтобы они уважали, что я сейчас с кем-то разговариваю. Я не научила, я виновата, поэтому я учусь стучаться к ним в комнату. Для того, чтобы показать, что есть все-таки какие-то границы, которые желательно не нарушать. Я вам искренне сочувствую, но вы молодцы, что сделали две сумки. Постарайтесь не обижаться. Это единственное, что... Потому что я тоже мама.
Расскажите, пожалуйста, это про образование вот дошкольное. Потому что я преподавала раньше подготовку к школе, вот работала в центре в таком. Вот до того, как я стала работать у Оксаны.
Повезло.
И так получилось, что наблюдала такую картину, когда ребенок не понимает, зачем ему 4 года уже переходить на уровень изучения таблицы умножения. Вот. А маме это важно. Вот. И то есть, и ребенок, ну, настолько вот просто жалко было. Вот, я и ушла тоже, потому что действительно какое-то у меня не было понимания. То есть я уже начала. Я ругалась с родителями.
Я понимаю, я вам скажу сейчас крамольную вещь. Так, наверное, делать не надо, но на школе не умеет читать. Потому что я еще в детство выиграла один год. Он в школу пойдет 7 лет. То есть ему сейчас 6. Вот этот год я потрачу по чуть-чуть, мы начнем ходить на какие-то, но не каждый день, не с утра до ночи, не помного. Почему? Вот я к этому пришла, я прочитала, сейчас скажу, про царственных мучеников. Царь Николай с Александрой, они до 7 лет вообще ничему не учили детей, кроме физического труда. Наши дети знают, как сажать, как полоть, как поливать их, чтобы это вырастало и так далее. Они умеют что-то делать руками. Но я принципиально не гонюсь, чтобы они знали в 3 года английский язык, потому что у меня есть опыт плачевный вот таких детей, у которых поломана психика, у которых НРС, которые к школе, вот моя личная племянница, моя родная, у нее единственный ребенок у моей сестры, конечно, в 3 года она научила ей читать. К 6 годам она не то, что не хотела читать, она сейчас плохо учится в школе, потому что ей это неинтересно. Она все это прошла в том возрасте, когда еще надо было просто играться, бегать, радоваться, поэтому я больше против дошкольного образования, чем за. Но это все равно должно быть какое-то образование. Не то, что там ребенка родил и бросил у телевизора, дал планшет и развивайся. Нет, ни в коем случае. Но вот я же говорю, Коля пока только начинает, выучил буквы уже. Вот. Но мне кажется, он не такой тупой будет, как вот если бы я его в 3 года всему этому научила.
Ну, брата тоже вот как-то так.
Я боюсь психики поломанной, да.
Совершенно, вот, то есть, зная там всю эту кухню изнутри, вот, родного брата вообще совершенно
по-другому. Вы не развивали.
Нет, ну как бы больше, по-другому. Да. Вообще сразу противоположно.
Как вы боретесь с социальными сетями, компьютером и боретесь?
Я сама социально зависимая, поэтому...
Повезло детям. Тогда другой вопрос, как вы это вот как с собой боретесь? Не боритесь, если вам хочется вот почитать, что-то посмотреть, а тут лежит младенец, как бы надо...
Ну, у меня, конечно, мало времени на прочтение, там, и я пытаюсь детям говорить, вот... Вы там, что вы там в Инстаграме смотрите? Очередную модель, за которой ты не ешь уже полгода, там у нас есть такая, 16 лет перестала есть, потому что у нее в ленте одни вот подписаны на вот этих модели, понимаете? И вот. А я вот посмотрела, я читаю, я подписана там на великого там писателя или еще кого-то. Нет, потому что им не 40 лет, да, как мне, им не интересно. Им интересно именно вот то, что она там, Кейт Клэп делает в своей комнате, понимаете? Вот. А, дать альтернативу. То есть, опять-таки, та же музыкальная школа, или потащить их куда-нибудь на вечер поэзии, или сказать, все, девочки, дети, сегодня едем на ролики, то сегодня мы отвоевываем наших детей, мы их не воспитываем. Мы их просто отвоевываем, отрываем. Да, там, тихоножно сказать, а чего мама вычить что-то к телефону? Ну, правильно, я там стою на кухне, варю борщ, мне скучно. Я там читаю в Фейсбуке чего-нибудь, там, то, что мне интересно. И, конечно, он бывает, что может там уколоть. Но, опять-таки, то, что я интересовалась, потому что эта тема больная, во многих интервью, там, психологам, которым я задавала, что делать, что с этим делать. Да мы просто альтернативы не даем, поэтому детям приходится в этом зависать. Мир не интересен для них реальным, а там интересен. И поэтому это наша ответственность. Выиграть. Не хотят почему? Потому что в интернете в играх играют.
Да, я смотрю по племяннику. Вот, только игра, только мультик. Там, я не знаю,
у нас Коля такой же, да.
Над ним. Все равно, но только мультик там.
Значит, просто тогда дозировка не выверена. Например, он должен знать, мультик всего полчаса утром, полчаса вечером. Но это его законное время, когда никто не будет его трогать. Он его посмотрит, он наиграет. Совсем забрать не получится. Мне бы тоже с удовольствием захотелось все бы отключить. Не получится. Надо как-то с этим рядом научиться жить. Но чтобы ребенок знал, что вот там какое-то время для этого.
Он знает, что это его... Когда скажешь, что ты хочешь? Ну, давай, что ты хочешь? Где бы там это было?
Так, ну, замечательно, я бы тоже с удовольствием фильм сейчас посмотрела бы какой-то. Но мы же все равно чем-то другим занимаемся, правда? Что он не ответит вам, хочу прочитать «Войну и мир». Да, это нормально, он ребенок. Для него ярко, интересно, это мультик. Но вот вы можете ему дать там то, что ему нравится, например, в какой-то спорт, или куда-то с ним пойти, такое вот, но детское, не то, что нам кажется образу, там, на выставку, например, Айвазовского. Ему неинтересно, ему там скучно. Вот. Но все равно отвоевывать постоянно, чем-то наполнять его жизнь. Но мы, как правило, же попрекаем. Вот ты такой сякой, я сама с оценочным суждением бесконечным. Тебе это неинтересно, это неинтересно. Нет, говорите, ты у меня самый классный, Но сейчас мы пойдем смотреть что-нибудь там другое.
Дашка, уже 2 часа у нас время закончилось, все. Поэтому...
Да, да.
Может быть, спасибо.
Я болтуха такая.